Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни, с новыми проектами. И вот сегодня у нас в студии уже знакомый вам заведующий сектором экспозиционного отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Алексей Андреевич Матвеев. И мы поговорим о проекте, который расширяет музейную географию и обогащает нас новыми, вернее, хорошо забытыми сведениями из не такого уж давнего прошлого нашего города, нашего региона, а в каком смысле имеющими мировой характер, мировое значение. Речь пойдет о проекте «Красные маршруты Иркутска». Алексей Андреевич, в чем суть этого проекта и насколько давно вы стали заниматься этой темой?
Здравствуйте, Артем Валерьевич, здравствуйте, радиослушатели. Проект этот уже существует, по крайней мере, как минимум в моей голове с 2018 года. Идея проекта следующая. В Российской Федерации с 2012 года, даже еще раньше началось это все, создаются особые маршруты, ориентированные на коммунистические места. Они ориентированы на как туристов из России и граждан Китайской Народной Республики.
Ну, коммунистические места, это вот если по недавнему еще советскому прошлому, это Саяно-Шушенские.
Совершенно верно, да. Здесь, да? Смотрите, как все было изначально. Первые маршруты были связаны с деятельностью лидеров Российской коммунистической партии большевиков. Это Владимир Ильич Ленин, затем Иосиф Виссарионович Сталин, но разные люди были. Затем стали добавлять маршруты города-герои Великой Отечественной войны. Это Волгоград, добавился один из первых городов, и пошло-поехало дальше. В нашем же случае это гражданская война.
Период гражданской войны.
Период гражданской войны, да.
И чем он интересен нашим китайским соседям?
Китайская коммунистическая партия возникает в 1921 году, 20-21 год, то есть это вот создание этой партии.
В Китае?
В Китае, да. И когда начинается в России гражданская война, на территории Российской империи было множество граждан Китая. То есть это десятки тысяч, счет шел на десятки тысяч. Их стали завозить как трудовых мигрантов еще со времен строительства Транссибирской железной магистрали. Завозили именно как трудовой ресурс. Им можно было платить меньше, можно было обеспечивать худшие условия быта, жизни. Естественно, этим пользовались предприниматели того времени. И вот, допустим, такой был советский исследователь Попов. Он написал книгу «Они с нами сражались за власть Советов». И он приводит данные, что только за 1906-1910 год завезено было около 500 тысяч китайских граждан.
Так это сотни тысяч, а не десятки, да?
Это, да, это даже сотни, можно сказать. В Иркутске действует такое мукомольное товарищество Дрезиных, купец из Тобольска, которое ориентировалось на вербовку китайских граждан на территории Китая. То есть вербовали, нанимали целыми семьями и сотнями завозили. Самый большой найм в Мукдене и других городах, там провинция Шанси, значит, с тех территорий везли. Однажды завербовали 8 тысяч человек.
Мукден – это нынешний Шэньян. Провинция Ляонин, побратим, кстати, побратим, да, нашего города Иркутска, уже в новейшей истории.
Их были тысячи и тысячи китайских граждан. Началась гражданская война, многие из них захотели выехать на родину. Затем происходят декабрьские бои, устанавливается советская власть, они выезжают, китайские граждане, на родину. Но это все было поэтапно, то есть не сразу все поехали там всем скопом, десятками тысяч. И когда уже начинается новый этап гражданской войны, здесь сибирское временное правительство, потом снова устанавливается советская власть, в Забайкалье образовывается Даурская пробка. То есть в Забайкалье белое движение и часть Транссибирской железной магистрали оказалась недоступной для использования ее по назначению. То есть нельзя было выехать в Китай. И вот эти китайцы, которые ехали на родину, они стали в большом количестве скапливаться в Иркутске. И это, опять же, счет шел на тысячи.
Это людей. Какой год?
Это уже 1920 год.
Когда уже появилась за Байкалом Дальневосточная республика, да, или еще раньше?
Допустим, если мы возьмем ДВР, да, то есть это как раз 20-й год, это уже весна, то китайцы здесь были и до этого, конечно, но не так много, а связь была перерезана, то есть начиная с января. С января 1920 года. И вот с этого момента они стали концентрироваться в Иркутске в больших массах, количествах. Это были самые разные люди. То есть это были рабочие, которые работали на приисках. Вот, допустим, есть сведения, что в Черемхово на угольных копиях работало несколько тысяч китайских граждан. Ленские золотые прииски. В том числе.
Ну и к чему же это привело?
А привело это все к тому, что люди, находясь в достаточно тяжелых условиях, в Иркутске проживая, в основном они размещались на станции Иннокентьевской, то есть это Иркутск-сортировочный. В вагонах, теплушках жили, питание было скудное, случайные какие-то временные заработки у них были. И вот эти все люди были таким топливом как раз для пропаганды коммунистических, социалистических идей. И когда в Иркутске уже устанавливается более-менее советская власть, первая организация, которая начнет вести среди китайских граждан агитацию, это будет сибирская миссия Наркомата иностранных дел. Ей заведовал сибирской миссией Филипп Гапон, наркоматом иностранных дел Давид Янсен.
И эти люди способствовали созданию китайской компартии уже в самом Китае?
Сначала все было немного, так скажем, проще. То есть сначала они создают Азиатское бюро наркомата иностранных дел. И в этом Азиатском бюро были три секции. Монголо-тибетский отдел, китайский и корейский отдел. Со своим президиумом, выбирая там коммунистов, то есть сначала они, конечно же, вступили из наиболее таких революционно настроенных граждан Китая. Значит, проходит партийную школу, то есть она также была организована для них.
Ну, вот монгольская история, она более известна, она отразилась
конечно,
в мемориальных досках, в именах иркутских
Сухобатор,
улиц.
Сухобатор, да, Дангин Сухобатор.
Поскольку дальше развитие народной Монголии и коммунистической партии Монголии, оно пошло, можно сказать, рука об руку с, во всех поворотах.
С Китаем, да, было сложнее.
Союзом,
там и были конфликты, были обостренные моменты в советское время. Поэтому здесь немного это все по-другому отражалось в нашей истории.
Давайте скажем о тех, о ком мы тоже пока еще туристических продуктов не создали, но, тем не менее, они тоже участвуют в этой истории. Это корейцы и, насколько я помню, еще японцы.
Японцы, наверное, в меньшей степени, потому что там Сэм Китаяна, допустим, есть сведения, что там вел переговоры, там директивы передавал, японский, да, коммунист. Как бы создать коммунистическую секцию именно вот из японцев было невозможно. Ну, японцев просто здесь не было физически в таком количестве. При Иркутском госуниверситете с 1920 года открывается факультет внешних сношений, то есть это именно восточный факультет, где будут изучать китайский, японский и монгольский язык.
Это уже граждане Советской России.
Да, переводчики нужны были, чтобы работать с этой публикой.
Какое отношение к этой деятельности имел коммунистический интернационал или третий интернационал?
Третий коммунистический интернационал возникает в марте 1919 года, и пока эта организация во время гражданской войны проходила только структурные изменения, становления, долгое время непонятно, кто чем занимается. Вот, допустим, была коммунистическая партия, Российская коммунистическая партия большевиков, и при ней созданы секции, китайская секция, там, мадьярская и так далее, то есть там их по 14 секций в некоторое время было. И региональные структуры, губернские комитеты, они копировали общую вот эту структуру, и они точно так же вели работу среди китайских граждан здесь на территории города, но зачастую не обладая необходимым ресурсом. Переводчиков не хватало, денег элементарно не хватало, материалов. но какую-то часть они оттягивали на себя этой работы. Попутно работал наркомат иностранных дел, который уже имел более широкое представление и связи даже с Китаем. В Иркутск в марте 1920 года прибывает Наум Григорьевич Буртман, большевик, который в партии состоял с 19 года. С ним еще 4 человека. Ну, из них самый знаменитый – это Мануил Абрамсон, который будет личным переводчиком Блюхера в Китае в 25-26 году. И это люди, которые выросли в Китае, на КВЖД их родители работали, были инженерами. Они хорошо с детства знали в совершенстве китайский язык. И вот Буртман еще в 1919 году установит связи с Пекинском университете, с Ли Дажао. Это основоположник в Китае, вообще теоретик коммунизма. Он, кстати, работал с Мао Цзэдуном.
Да, как раз Мао Цзэдун работал под его, в университете.
Да, тогда. Да, под его началом работал. И вот Буртман – это первый человек, который с ним установил связи. И он прибывает в Иркутск и здесь возглавляет китайскую секцию Азиатского бюро. То есть, ну, Иркутск был одним из таких лидеров вот ведения этой революционной борьбы агитационной.
Азиатского бюро Коминтерна, да?
Еще тогда не Коминтерна. Сибирской миссии наркомата дел. Затем будет создано Сибирское областное бюро. Это организация, которая на освобожденных территориях, где вот после отступления Колчаковской армии, она создавала партийные органы в каждом новом регионе. И при ней будет создана секция восточных народов. То есть у этой организации уже был больший ресурс, чем нежели наркоматы иностранных дел. Они постоянно, вся структура была копирована. Точно так же все те же самые люди остались у власти, только сменился учредитель, так скажем, и стала называться секцией восточных народов. Эта организация в таком виде просуществовала еще несколько месяцев, то есть это с июня 1920 года и по почти декабрь 1920, то есть полгода примерно. А потом уже будет необходимость создать Дальневосточный секретариат Коминтерна. И этому предшествовала поездка монгольской делегации в Иркутск из Улан-Батора, в том числе со знаменитыми уже нами упомянутыми Дамдином Сухобатором и Харлагином Чулбасаном.
Так, давайте мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим наш обзор.
В выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Музейная студия» открылась выставка «Узорное ткачество. Традиция и современность». Организатор выставки – учебно-творческая мастерская Союза мастеров народного искусства «Оникс». На выставке представлено ручное узорное ткачество, одно из древнейших видов декоративно-прикладного искусства, которое было распространено еще в Древней Руси и сохранялось в крестьянском быту до 30-х годов прошлого столетия. К концу 20 века оно считалось практически утраченным. В музейной студии выставлены работы 28 выпускников учебно-творческой мастерской Союза мастеров «Оникс» из 7 городов и 5 сельских поселений Иркутской области. Все работы выполнены в традиционных техниках на станке «Кросно» Иркутское, разработанном на основе деревянных станков старого Приангарья. «Кросно» также присутствует на выставке, что позволяет каждому посетителю познакомиться с процессом ткачества и ощутить себя в роли начинающего ткача. Вход на выставку доступен по Пушкинской карте, адрес отдела «Музейная студия», улица Карла Маркса, 13, телефон для справок 20-03-68.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях сегодня в студии заведующий сектором экспедиционного отдела «Окно в Азию» Алексей Андреевич Матвеев. И он рассказывает крайне интересную, хотя недавних вроде времен, но весьма еще запутанную, неясную во многом историю создания партийных органов или, скажем так, руководство создания партийными органами восточных компартий, в том числе Компартии Китая, в Иркутске в 1920-21 годах. Когда же к этому вопросу подключается непосредственно Коминтерн?
Коминтерн подключается с января 1921 года. В Иркутске создается Дальневосточный секретариат. Его возглавляет Борис Захарович Шумяцкий. человек, который с нашим городом был очень тесно связан еще в декабрьских событиях 1917 года, и он же один из первых председателей Центра Сибири. Вот. На некоторое время он выбыл из политической арены, потому что он не признал Брестский мир, и его, так скажем, сняли с должности. Но потом все-таки его деятельность бурная, она здесь пригодилась в Иркутске. И действительно, он навел такую деятельность, что он установил связи со всеми революционными организациями не только Китая и Кореи, но и даже Индии.
И отсюда из Иркутска?
Из Иркутска, да. И его же инициатива будет осенью 1921 года организовать съезд народов Дальнего Востока, на котором предполагалось, будут установлены основные связи вот с революционными организациями стран Дальнего Востока.
Но что случилось с этим съездом?
Съезд должен был состояться в Иркутске, но для, так скажем, того, чтобы ему придать больший статус, его решили перенести в Москву. То есть в Иркутск прибывают делегаты, здесь собираются они уже начиная с июня-июля 1921 года. Некоторые здесь в Иркутске у нас были 3-4 месяца. И в том числе вот после учредительного съезда Китайской коммунистической партии, часть ее представителей, часть этого съезда учредительного, который там в Китае прошел, они сразу же едут в Иркутск. То есть еще идет гражданская война, и до Иркутска добраться – это целая история, приключение. Вот здесь они собираются все, порядка более 150 делегатов было. И вся эта делегация едет из Иркутска в Москву, и там уже он будет проходить этот съезд.
Официально.
Официально, да.
Вы уже упомянули достаточно много имен с советской стороны, российской. А вот какие именно китайские имена крупных революционеров в 1920-21 году связаны с нашим городом?
Здесь в первую очередь надо назвать имя китайского революционера Джан Тайлея, который относится к движению 4 мая, и вообще в целом он выступал на третьем съезде Коминтерна, он будет выступать, и затем Ли Дачжао, Джан Гатао, это вообще один из лидеров Компартии, который будет прямым противником Мао Цзэдуна. То есть они в Иркутске, Цуй Цуба.
Ну, то есть это деятели 20-30-х годов.
20-х, да, 30-х годов, безусловно.
Отчасти и в Китае их долгое время не очень хотели вспоминать. Ну, кроме Джан Тайлея, который погиб слишком рано для того, чтобы на него навесить какие-то...
Но здесь, видите как, почему мы еще говорим революционеры, да не коммунисты, а революционеры, потому что тот же самый Цуй Цубай, то есть он изначально, наверное, больше к каким-то анархистам относился. Потом примыкает к партии. То есть история очень похожа на нашу, да, то есть 20-е годы, партия большевиков, там различные течения и направления. Тот же самый сотрудник Коминтерна, Нестор Кандрашвили.
А он вот как-то тоже с этим связан?
Он напрямую связан. Он, поскольку был в очень хороших отношениях с Борисом Шумяцким, Борис Захарович его возглавлял, Коминтерн, и Нестор Кандрашвили получит должность руководителя всех корейских отрядов. То есть была такая, ну, наверное, безумная идея, которую не одобряли в Москве, собрать все корейские отряды и сделать из них ядро, целую армию, пройти через Маньчжурию, выйти в Корею и ударить, там шли уже вот национально-освободительная война против японцев в Корее, и ударить вот как раз на помощь революционным отрядам, то есть ударить по японцам. Эту идею не поддержали, то есть и так война шла, ДВР воевал, да, с японской армией, а тут еще и вот прямо такое открытое вмешательство будет, но его не поддержали. Эту идею.
Ну, последний вопрос. Когда, собственно, заканчивается активность Коминтерна и вот этих организаций в Иркутске, и по какой причине? Она же ведь сворачивается, ну, понятно, что съезд уехал в полном составе в Москву, но и местные органы тоже достаточно быстро ликвидировались или переехали. Что случилось?
Все связано с тем, что Борис Захарович Шумяцкий после этого съезда не вернется назад в Иркутск.
Он там, он был уже основным мотором.
Он один из самых главных, да, вот этих двигателей организации. Здесь еще большую роль играли части 5-й армии, там был интернациональный отдел. ну, такой знаменитый для иркутян человек Ярослав Гашек, думаю, все знают, есть и улица у нас. Он здесь вел эту работу в том числе. Уже отпадает необходимость, отказывается от этой идеи формирования интернациональной дивизии, то есть она в Иркутске формировалась одновременно с деятельностью здесь секретариата Коминтерна. И ее как вот вооруженную силу отказываются использовать. И вот множество факторов, они повлияли на то, что всю центральную главную работу решили переместить в Москву.
Ну и какую-то роль начал играть вернувшийся в состав уже Советского Союза, Советской России, Владивосток. Там...
Да, конечно, в Владивостоке будет потом проводиться часть работы уже ближе к границе непосредственно. В Иркутске будет действовать отдел международной связи. И он будет действовать очень долгие годы, и до конца 20-х, и в 30-х, но это уже история неизученная и неисследованная вообще.
Ну и, скорее всего, она была еще более на порядок секретная, чем те подробности, да, которые вы сейчас поведали. Давайте прервемся для анонса других музейных мероприятий.
Дорогие друзья, Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Муравьева-Амурского предлагает каждому желающему внести свой вклад в сохранение истории. Мы объявляем акцию «Сбор предметов и документов, связанных с судостроением и судоходством, а также историей Байкальского и речного флота». Если у вас в семье сохранились подходящие по тематике предметы, приносите в музей. Это могут быть судовые навигационные приборы, предметы быта моряков и их личные вещи, морская форма и одежда, документы, радио и телеграммы, награды и грамоты, предметы интерьера, использовавшихся на судах, судовая специальная литература. Особенно будем рады предметам, связанным с деятельностью членов экипажа и эксплуатацией ледокола «Ангара». Примите участие в акции и помогите музею в сборе судовых предметов и морской атрибутики. Акция продлится до 31 ноября текущего года. Сохраним историю вместе. Все предметы принимаются по адресу проспект Маршала Жукова, 36А/1, с 10 до 18 часов в будние дни. Телефон для справок 35 81 48.
Итак, мы продолжаем передачу «Краеведческие записки», беседуем о теме Иркутска и его роли в международном революционном движении начала 20 века, о проекте «Красные маршруты Иркутска». И вот Алексей Андреевич Матвеев, который сейчас в студии, заведующий сектором отдела «Окно в Азию» нашего музея, он является... не только исследователям этой темы в широком смысле, да, но и разработчикам конкретного туристического продукта, который вот-вот уже нашим музеем презентуется. Он называется «Китайские революционеры в Иркутске». Ну, общую канву мы обрисовали, а вот теперь кратко об этой экскурсии, какая она, пешая, автобусная, сколько времени, и хотя бы кратко, какие места для иркутян, я думаю, это будет интересно, связаны с международной революционной деятельностью начала 20-х годов.
Маршрут рассчитан на примерно 1 час 20-30 минут на автобусе, на машине. Значит, начало маршрута связано с улицей Карла Маркса и памятник, где находится Александру Третьему. Вот эта площадь раньше называлась. Это был парк Парижской коммуны.
Когда-то первый парк Парижской
коммуны был там. Первый, да. Мы сейчас другой с вами знаем. А вот первый там был, и не случайно. И вот там начало нашей истории. То есть мы, значит, здание Белого дома Госуниверситета, также связано с деятельностью Коминтерна и вообще революционным движением, едем. Потом по 5-й армии, это Юнкерское училище, обязательно посещаем. Через сквер Кирова едем до Дома офицеров, поскольку там находился дальневосточный секретариат Коминтерна на Карла Маркса. И на улице Карла Маркса достаточно много было объектов, которые именно... вот вообще, если возьмем 20-21 год, то это почти каждое третье здание, оно было как-то или иначе связано с Коминтерном. И здесь мы уже едем по улице Карла Маркса, смотрим, я рассказываю о зданиях, и обратно возвращаемся к отделу истории нашего краеведческого музея Карла Маркса 2. Вот это примерно все займет 1,5 часа на автобусе, и пешком будем периодически выходить, смотреть здание.
Ну, чем это интересно гражданам КНР, там, особенно партийным, понятно, они ищут свои истоки. А вообще они уже проявляли какой-то интерес к этой тематике?
Конечно, да, уже проявляли, то есть и Генеральное консульство КНР проявляло к этому интерес, потому что они заинтересованы в установлении таких связей. И вообще, вот есть в Иркутске разные истории. Есть, да, там конфессиональная история, храмы различные, есть купеческая история, там генерал-губернаторы. Это тоже своего рода большой пласт. Вот эта революционная история, связанная с Китаем, с другими странами скорее, это тоже огромный пласт, но он просто неизученный. То есть этот маршрут интересен будет как иркутянам.
Да, вот это второй вопрос.
Мы его ориентируем не только на граждан КНР. То есть там очень много было наших людей, соотечественников, участников, которые там вели агентурную деятельность. Мы можем делать уклон либо на соотечественников, либо на граждан Китая. Поэтому это универсальный маршрут.
Да, там еще много, мы фамилии не перечислили. Да, Файтинский, Мария Сахьянова.
Да, там десятки фамилий.
И такой вопрос, периодически мне его задают, возможно, наш радиослушатель скажет, ну а что же в вашем краеведческом музее-то нет ничего, ни стенда, ни полстенда, нельзя это прийти, посмотреть, в чем дело?
Я вам скажу, что практически нигде нету. То есть, ну, есть в Москве, есть небольшая экспозиция по Коминтерну, есть архив РГАСПИ, там, социально-политической истории. Предметный ряд, вообще эта организация в 40-х годах, вот, она будет потом Иосифом Виссарионовичем Сталином ликвидировано.
Сначала очень подвергнуты ее деятели репрессиям, да, а в 43-м году его вообще закроют.
Да, закроют. И долгое время даже наши вот советские историки, ну, писали о Коминтерне, ну, так, периодически, в разных контекстах писали. Но есть, да, там сборники документов выходили. Но вот именно, как правило, все исследования были ориентированы либо на Германию и Европу, либо это вот Китай, допустим. Но всегда мимо проходили Иркутска. И вот сейчас все, что есть даже в наших фондах, это единичные предметы, потому что не велось такой работы по сбору именно экспонатов и формированию этого фонда. То есть у нас есть там фонды, связанные с Монголией. Это тоже, кстати, к Коминтерну относится и к деятельности дальневосточного секретаря Коминтерна.
Вот, ну да, до Кореи, до Японии, и, как вы сказали уже сегодня, до Индии еще вообще руки ни у кого даже
вообще
не дошли.
Вообще не доходили, да.
Ну, как можно будет попасть на эту экскурсию?
Первая самая экскурсия, она будет методического плана, и она будет для гидов-экскурсоводов. Она будет 23 октября, то есть уже совсем скоро. Будет сначала лекционное занятие, потому что огромный объем информации, и это сначала лучше надо делать в виде лекции. А затем уже будет именно по маршруту экскурсия. Для всех желающих граждан, именно кто хочет просто проехаться по маршруту, экскурсия будет проводиться уже там с ноября и в декабре месяце.
По какому телефону можно позвонить, чтобы записаться?
Можно записаться по телефону 259-821, это отдел «Окно в Азию» Краеведческого музея.
Приблизительно условия мы рассказали. С одной стороны, конечно, зимой ездить не так комфортно, как летом, но с другой стороны, ноябрь, как раз память революции, когда бы еще и начинать. Алексей Андреевич, я желаю вам успеха в этом крайне интересном, малоизученном пространстве, открытия новых маршрутов и популярности вот уже установленных.
Спасибо за пожелания. Ну, я думаю, что и с вашей, в том числе, помощью у нас все получится, и будем продвигать этот маршрут, потому что почему еще методическое занятие мы организовали? Появляется спрос, он есть спрос уже на данный момент, уже выходили фирмы туристические, и, ну, водить силами одного музея это просто невозможно. Поэтому мы подготавливаем в первую очередь гидов, чтобы запустить этот маршрут.
Ну, здорово, потому что, по большому счету, вот еще и общедоступные источники, вот ты вводишь Джан Тайлэй, да, там буквально три строчки в Википедии, а дальше попробуй-ка о нем что-то побольше почитай.
Нет.
Особенно в связи с Иркутском. Будем надеяться, что будут такие материалы тоже появляться. Я напоминаю, что сегодня у нас в передаче «Краеведческие записки» был Алексей Андреевич Матвеев, заведующий сектором отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Говорили мы о проекте «Красные маршруты», о новой экскурсии «Китайские революционеры» в Иркутске, которую скоро запустит наш Иркутский областной краеведческий музей. Ну, а я, ведущий передачи, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, прощаясь с вами, в очередной раз хочу напомнить, что все аспекты текущей работы музея в будние дни в рабочее время можно выяснить по телефону 336230. Пожалуйста, заходите на наш сайт lkm.ru, смотрите наши новости в социальных сетях, и красные маршруты там тоже, конечно, будут. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.